Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Вечная оппозиционность творческой интеллигенции». На этой неделе Никита Сергеевич Михалков взорвал в буквальном смысле информационную бомбу. Он сообщил о том, сколько зарабатывают некоторые наши артисты за один отдельно взятый съемочный день. Ну, разумеется, это вызвало волну негодования среди аудитории Никиты Сергеевича по понятной причине, когда отдельно взятый артист, причем не самый, что называется, топовый, получает в день больше, чем рядовой житель Российской Федерации за несколько месяцев. Но проблема здесь не в заработке, а в совершенно в другом. Заработок тут отдельная история, вообще не очень, наверное, правильно считать деньги. А вот о том, что наша творческая интеллигенция всегда, при любом абсолютно политическом строе, в любые века – категорически недовольны действующей властью, поговорить стоит. Не надо думать, что это нынешние актеры, вот там Бортич, Деревянко, вот они такие нехорошие и выступают за оппозицию. Да перестаньте, но это было во все времена. Наше все. Александр Сергеевич Пушкин вполне себе был оппозиционен по нынешнему времени. Да, у него не было ТикТока и Телеграма, он писал стихи. Но, тем не менее, стихи эти были вполне себе полны оппозиционных настроений. А после смерти государь-император еще и повелел оплатить долги Александра Сергеевича Пушкина. Ну, так в нашем пандемониуме вообще принято, когда государство тщательно заботится о своих деятелях искусства. Дальше у нас середина 19-го столетия. Это просто клондайк оппозиционных настроений в рядах творческой интеллигенции. Я бы даже сказал, бенефис ее. Каждый русский писатель или поэт считал своим долгом, святым, скрутить в двух карманах по фиге действующей власти. Причем по любому поводу. Вообще надо сказать, что если внимательно почитать классиков российской литературы, 19-го столетия, ну вот тех самых, которыми нас приучили восторгаться в школе, то мы с огромным удивлением обнаружим, что вообще-то они, конечно, люди были весьма и весьма своеобразные. Ну, такие блогеры современности. Все им было не так. И жены не такие, и поместья неугодные, и напитки невкусные, и народишко не тогос. Одни они, так сказать, мухоморы той поляны, благоухали. Ну и, естественно, больше всех доставалось действующей власти, которая не тогос, ну, не европейская, неправильная. Если вы почитаете хотя бы половину творческого наследия вот той эпохи, вы будете шокированы. Куда там эти нынешние недоблогеры, малограмотные, да, которые в слове «чай» три ошибки сделают? Там все было написано. Причем это же с подлинным, так сказать, интеллигентским подходом было написано настолько завуалировано, что, конечно, каждый русский человек понимал, о чем идет речь, но придраться было, по сути, невозможно. Потому что, глядя на тоскливые глаза поэта Некрасова, ты понимал, насколько ему тягостно. Ну, от сопутствующих факторов прежде всего, а потом уже от жизни. Тургеневу было вообще нехорошо, который провел половину жизни за рубежом. Вообще не задалась жизнью Герцена. Достоевскому не повезло отдельно. Он бузатерил, пока над ним не была сломана шашка. После этого Федор Михайлович, не делая никаких промежуточных итераций, из западника превратился в записного славянофила. И борцом, так сказать, с любой революцией. Ну, собственно, для опять же, нашей творческой интеллигенции, это нормально. Как только над ним, так сказать, взлетает кривой меч, нет, не меч, ядаган татаро-монгольского нашего инфернального Мордора, так сразу мозги встают на место. Отдельная песня – это творческая интеллигенция начала 20-го столетия. Вот тут, что называется, революции не просто грезили. Ее приближали как могли. Лучшие умы отдались этой дьявольской пляске с подлинным, так сказать, интеллигентским азартом. Один только Мережковский своим грядущим хамом чего стоит, а была ведь еще Зинаида Гиппиус. Был Маяковский, был Есенин, был Бальмонт. Слушайте, там любого можно назвать, и все сплошь революционеры. Это мы только поэтов пока называем. Если мы дойдем до прозаиков, писателей-прозаик, тут вообще будет катастрофа полная, потому что очень быстро выяснится, что ни о чем, кроме революции, эти люди размышлять не могли. Их ничего не интересовало. Ни кулинария, ни женщины, ни какая-то возвышенность. Все мысли только о том, как бы приблизить революцию. Ну, наконец, их чаяния сбылись. Революция случилась. Тут, правда, очень быстро выяснилось, что она оказалась совсем не такой, какая им представлялась. Не, ну, я, собственно, понимаю, сидя во Франции, на пляс Пегаль, любуясь парижанками, очень комфортно размышлять о революции в какой-нибудь деревне толстые утюги или нижние сапоги. Потом, когда эта самая революция здесь случается, становится состояние дискомфорта тотального. Но это ладно, это еще февральская революция. Потом случилась октябрьская. Кислотно-щелочной баланс был разрушен до основания, а затем. По той лишь причине, что наиболее яркие певцы этой самой революции оказались за границей, в эмиграции, и стали лютыми певцами контрреволюции. У них не было никаких душевных терзаний, потому что они не понимали ни что такое революция, ни уж тем более, что такое контрреволюция. Им главное все время находиться в движе. Те, кто был на территории Советского Союза, ну, правда, он тогда еще так не назывался, достаточно оперативно отправились на постой в особый отдел ВЧК, где зачастую их поставили к стенке. Ну, а как? Любишь революцию, люби и трибунал. Ну, правда, до трибунала не всегда доходило, а тебя могли кончить по решению следователя чрезвычайки. Ну, так это ж революция. Это ж вам таким красивым и мудрым в белоснежных манжетах грезилась революция и мальчики Вандеи новой. Французская революция вообще рядом не стояла с нашей. Одна только донская Вандея пролила столько крови, что вся Франция еще в неоплатном долгу перед нами. Это мы еще про другие, так сказать, российские регионы не говорим. На смену русской творческой интеллигенции приходит интеллигенция советская с теми же самыми родовыми травмами. Им все время все не так. Во времена Хрущева они истово ненавидели сталинские перегибы в искусстве. Заклеймили позором великий гражданин и сняли свои шедевры соцреализма. На смену Никите Сергеевичу Хрущеву с его оттепелью, хотя у меня сомнение, что это была именно оттепель, это, наверное, называется как-то по-другому, пришел Леонид Ильич, который законопатил все щели в этой уже насквозь прогнившей лачуге интеллигентского бытия. Разумеется, вся наша интеллигенция тут же люто возненавидела Леонида Ильича. Потом она горячо ненавидела Юрия Владимировича Андропова, Константина Устиновича Черненко. Вот Горбачева они все любили. И как любили! Трепетно и нежно. Как сказал бы поэт, и дай вам Бог любимым быть другим. Горбачев открыл, так сказать, все дыры для проникновения этой любви. Говори, что хочешь. Снимай, что можешь. Рисуй, что видишь. Творческая интеллигенция была в полном восторге, правда, недолго. Потому что по мере того, как рисовалось все, что хотелось, и снималось то, что моглось, выяснялось, что экономика у нас проваливалась туда, куда обычно засовывались какие-то интеллигентские предпочтения. Соответственно, денег платить стало меньше государства, и тут интеллигенция возбухла. А как это так? Мы движущая сила, и интеллигенция перешла в оппозицию Горбачеву, став лютыми сторонниками Бориса Николаевича Ельцина. Потом, правда, она Ельцина тоже разрукопожмет, потому что с экономикой становилось только хуже, да еще и Ельцин оказался не способен задавить красно-коричневую гадину, так как советовала ему интеллигенция. В результате в 90-х годах интеллигенция была в оппозиции вообще всему свету, кроме Соединенных Штатов Америки, костеря, на чем свет стоит, и власть, и российскую, так сказать, парламентскую составляющую. Наконец наступили нулевые года, восстановились цены на нефть, пришла сытость. И что наша интеллигенция? Правильно, она опять оказалась в оппозиции власти. Опять ей все не так. И опять денег мало. И свобода слова не такая, как им хочется. Хотя, опять же, в нулевых костери кого хочешь. Вон Борис Ефимович Немцов, покойный, выходил каждый месяц 31 числа на площадь к метро Маяковскому. Дальше его, как бидон с навозом, уносил ОМОН. Ну, разве ж не свобода? «Нет!» – истово кричала интеллигенция. «Во-первых, нам платят мало денег. Кстати, это вопрос дискуссионный. Я бы платил бы еще меньше, потому что я не вижу, за что платить». Вот правда. Но интеллигенция Советской и Российской империи создавала шедевры. Ну как вы к ним не относись, там с морально-интеллектуальной точки зрения? Но люди-то были это талантливые. Неважно, славянофилы они были, западники – но создавали они шедевры. Их было интересно читать. Их было любопытно внимать. Их было прекрасно смотреть. А что способно создать нынешнее поколение вот этой самой интеллигенции? Показать голые филейные части много ума не требуется. Но к ним бы еще что-нибудь бы донесли. Вот с этим гигантские проблемы. Выяснилось, что с каждым следующим витком своей безостановочно, так сказать, революционно-борческой деятельности наша российская интеллигенция погрязала все больше и больше в дебрях собственной бездарности. И в результате к нулевым годам 21-го столетия, по сути дела, показывать оказалось уже некого. Звание интеллигента было растоптано. Появился даже анекдот: «Вы что, интеллигент? Ну что вы, бога ради, я такое же быдло, как и вы». И это не смешно, потому что если копнуть нашу нынешнюю интеллигенцию, выясняется, что она таковой не является. Совсем. Она не несет в себе никакие родовые признаки русской интеллигенции. Потому что когда ты смотришь на этих современных актеров, у которых в бороде застряла капуста, и сравниваешь это с теми лицами, которые были в 19-м, ну или хотя бы в 20-м столетии, ты понимаешь, что это не интеллигенция. Это несколько иначе должно называться. Только назвать это никак не получается. Ну потому что нету никакого другого определения. Актерами назвать сложновато, литераторами тоже не очень получается. Ну, литератор Фейсбука как-то не звучит, согласитесь. Назвать их художниками, но, простите, мой волнистый попугай, непокорный своим хвостом, нарисует не хуже, чем они руками, но при этом название художника не претендует, и название интеллигента тоже австралиец. А в данном конкретном случае это является нормой. Вот Никита Сергеевич Михалков, человек очень добрый, воспитанный, тактичный, он не о том поговорил, он поговорил о заработках. Хотя здесь скорее нужно поговорить о том, вообще является ли это интеллигенцией. И насколько велики эти актеры. Знаете, меня вот это начинает умилять на самом деле. Вот читаешь: Павел Деревянко, известнейший российский актер. А что сыграл Павел Деревянко? Расскажите-ка мне на милость. Ну, две роли, да, задались. Начальника ростовского отдела по борьбе с бандитизмом. и Нестора Махно. Ну, собственно, наверное, в роли Махно Деревянко себя и реализовал в полном объеме. Вот это сумасбродство такое, да? Полный отрыв от реалий, жизнь в мире самодельных иллюзий. А что еще сыграл Павел Деревянко? И потом, вы точно уверены, что роль Нестора Махно – это критерий для оценки актера, так сказать, его вход в вечность? Ну, я вам тайну большую открою. В русском театре вообще Гамлет за это подразумевался. Не, я, конечно, понимаю, вот там режиссер нашего действа, Светочка, она аж закашлялась. Она, видимо, представила сейчас себе Павла Деревянко в роли Гамлета. Наверное, это действительно будет яркое, ослепительное действо. А Сашу Бортич в роли Офелии вы не пробовали себе представить на секундочку? Или Дездемонны? А Деревянко в роли Отелло? Сегодня я схватил ужасный насморк, как надоел, подай-ка мне платок. Да на этом месте в зрительном зале возникнет глухая тишина, потому что это несопоставимые типажи. Мы с вами подошли к деменции российской творческой интеллигенции. Потому что если вот это подразумевается за ее 100% носителей, тогда надо признать, все кончено. И отнести все вот эти новоиздания «Моя жизнь в искусстве» Станиславского на могилу невостребованного праха человеческих знаний, потому что это не нужно. Где эти актеры и где Станиславский? Где эти писатели и где Чехов? Мне каждый день присылают, смотри, писатель земли русской. И все, главное, лауреаты премии. Они друг другу премии еще раздают. Букеры, пукеры, стукеры, мукеры. У них у каждого премий больше, чем у Достоевского томов в собрании сочинений. Русские литературные классики не были избалованы премиями. Они, может быть, именно поэтому имели право относить себя к фронде. А у этих у всех батареи призов. Слушайте, когда хоронили Брежнева, когда дикторы всесоюзного радио перечисляли, какими наградами был отмечен Леонид Ильич, это заняло меньше времени, чем перечисление всех регалий нынешних актрисулек. Бюст года по версии «Космополитен». Какое это имеет отношение к актерству? Это мать природы и генетика родительская. Актерство здесь совсем ни при чем. Если как бы другим гордиться не получается, тогда, конечно, вот это аргумент. Как пел Максим Леонидов, нужно все успеть, покуда грудь высока, но это не русский театр. Совсем. Я тайну открою, это даже не европейский. А это в чистом виде хаббатская хабанера. Вот об этом бы стоило бы поразмышлять. А деньги? Ну, вы знаете, адмирал Колчак совершенно справедливо сказал, зачем вы обижаете артистов, они готовы служить любой власти, только надо заплатить. Поверьте мне, завтра Саша Бортич предложит роль следователя по особо важным делам, которая ведет расследование преступлений Гульфик Фюрера по обналичиванию биткоинов, и предложит хороший гонорар, и Саша Бортич придет на площадку раньше гримера. Потому что за мани эта публика готова все. Ну, прежде всего, переступить свои идеалы, это ж тем более так просто, когда идеалов нету, а есть банковский счет. Вот об этом бы стоило поразмышлять. О том вообще, во что превращена вот эта творческая интеллигенция в нашей стране. О том, что слово «писатель» становится постыдным. О том, что слово «музыкант» является синонимом неумехи. О том, что слово «художник» ассоциируется с акционистом. А Красная площадь с прибитыми гениталиями Павленского. Вот это страшно. Гораздо более страшнее, чем вот эти гонорары. Потому что про гонорары лет через 15-20 уже никто не вспомнит. А судить об эпохе будут по ее искусству. Мы судим по началу 20-го столетия, извините, по Мережковскому и Гиппиус. А по кому мы будем судить по 2020 году, простите меня, Бога ради? По вот этому висельному сброду? Знаете, у Гоголя Николая Васильевича была очень хорошая фраза в «Мертвых душах». Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика. Если по нашему времени будут судить вот по этим деятелям культуры и искусства, может быть, лучше просто пусть в учебниках истории будет просто написано: в России наступила эпоха чистого дистиллированного Армагеддона. И объяснять ничего не надо, потому что Павел Деревянко в учебнике истории как Нестор Махно, ну, как сказал бы товарищ Сталин, это посильнее Фауста Гёте будет. С другой стороны, ни Фауста, ни Гёте там уже тоже не предвидится. Там будет Саша Бортич. Ну и другие носители, так сказать, теории и практики Станиславского. Ну, правда, он эту теорию и практику не описывал. Но кто будет спорить, потому что кто нынче читает Станиславского? Только такое же недобитое быдло, как Гаспарян. Такие дела, друзья. До скорых новых встреч в эфире «Спутника». Через неделю продолжим разбирать мифы 20-го столетия в нашей стране. Их, к огромному сожалению, меньше не становится, а все больше увеличивается почему-то их число. Помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.